Лабутін Сергій. Сергій Лабутін народився 1953 року на острові Сахалін. Нині мешкає у місті Кривий Ріг. Має чин полковника, кавалер двох орденів «Захисник вітчизни першого ступеня» і «Хреста Святої Покрови» вищої нагороди від благодійного фонду підтримки козацтва при президентові України. Лауреат літературних премій «Гілка Золотого Каштану» та імені Крижанівського. Спільно з відомими українськими композиторами створив низку ліричних та патріотичних пісень. Член Національної спілки журналістів і Національної спілки письменників України. Створив 4 телевізійних документально-музичних фільми «Здравствуй, земля», «Гость у своєму домі», «Не доводіть до покаяння», «Молитви старого Дніпра». Автор 14 книг віршів та прози українською та російською мовами. Текст читає Євген Звягін, актор Дніпропетровського академічного театру російської драми імені Горького. «Там, где клен шумит, маленькая повесть о большом чувстве. Фрагменты».
Это сколько же годочков я отсутствовал, батюшки святы. Лучшие мои годы прошли по чужим крылечкам. Тихо так прошлепали, не уследил даже. И все эти годы мучила меня верная мальчишеская память. И прогонял ее силы, и просил, умолял уйти, покинуть меня. А нет, не вышло. Да я и не против, если бы лежала себе на подушке, посапывая, грела мой лоб теплым дыханием своим. Так нет ведь. Нашептывает что-то, нашептывает, и начинается. Сначала голоса слышатся невнятные, но знакомые. Потом в глазах светать начинает, людей различаю. И что страшно, знаю, что некоторые умерли уже. А в сердце зуд горячий, не верит сердце. Да и как поверить, если вот... Вот они, руку протяни, вот они, друзья дорогие, живы, невредимы, идут, похохатывают. А рядышком с ними, с гитарой за спиной, молодой-молодой парнишечка идет, пиджак расстегнут, рубашка белая на животе узлом завязана, и усы черные, аж смоляные, а в усах дым беломорный гуляет. Ах ты, Господи, это же я и есть. И снятся мне сны, от которых ревмя реву, до взрыва грудного. И плавится мое сердце, и делается мне жарко. Я сучу ногами, сбрасываю на пол одеяло и просыпаюсь. Несколько минут прихожу в себя, потом встаю, иду на кухню. Спать уже не хочется. Жена тоже не спит, она меня понимает, хотя сама против переезда туда, куда я почти каждую ночь отправляюсь по велению своей памяти. Не хочет жена жить там, где я натворил уйму глупостей. Не хочет она жить там, где живет моя память. Я ничего не могу поделать. Я не имею права тянуть жену в свое прошлое. Чего только не передумал Иван, подмерное гудение самолетных турбин, летя в милое его сердцу и памяти край. Он летел туда, где давным-давно, километров 20 от трактового села, вверх подъемное, среди тайги, под изменчивым сибирским небом, притулилась деревушка. Небольшая, дворов 60, она мало чем отличалась от других сибирских деревень. Такая же непролазная грязь после дождя, а если солнце погасить с недели, то ветер швырял во все стороны столько едучей пыли, что каждый житель с нетерпением ожидал прихода зимы, когда избы наряжались в хорошенькие шубки, окна покрывались замысловатым узором, а сами жители, ободренные чистотой и свежестью, становились добрей и ласковей. По праздникам деревушка пахла сдобой, хлопала калитками, пела, веселилась. С приходом лета все повторялось. Ребятишки получали подзатыльники, снова ругались соседи. Даже собаки, как начинали лаять с утра, так и лаяли весь день. И лишь ночь приносила успокоение. Жители деревушки занимались заготовкой леса. Весной единственная речушка-подъемка, насытившись талой водой, помогала лесозаготовителям, малую часть древесины сплавляли по ней. Но к лету речушка мелела, и лес вывозили по разбитой самодельной дороге. Невзрачная и грязная когда-то деревушка к концу 60-х годов превратилась в хорошо отстроенный светлый поселок. Улицы обсадили деревьями, дорогу укрепили щебенкой из карьера, разработанного собственными силами. Дорогу подрезает ручей, вытекающий из поросшего осокой болотца. Сразу за ручьем начинается нижний склад. Дорога прошмыгивает мимо гаража, перескакивает по деревянному мосту через подъемку и сразу делится на две ленты. Одна уходит в тайгу, а другая плавно переходит в широкую главную улицу. И в конце поселка тоже скрывается в тайге. Двухквартирные крашеные дома зазывают в гости, а память, сбегавшая в прошлое и принеся с собой картины 20-летней давности, вызывает у старожил легкую улыбку. На село надвигались сумерки. Улеглась пыль, кружившая весь день под колесами лесовозов. Приехавшие из лесу лесорубы степенно расходились по домам. Ярко светился клуб, обсаженный со всех сторон елочками и колючей акацией. За клубом в 50 шагах от лесовозной дороги на небольшой полянке, именуемой Пятачком, горел костер. Здесь, под березой, собралась почти вся сельская молодежь. Песни попеть, поговорить или просто посидеть у костра. Иван Соломин, подвижный юноша с непослушным чубом, перебирал струны гитар. «Там, где клен шумит над речной водой, говорили мы о любви с тобой. Пожелтел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла». Эта песня нравилась молодежи, и Ивана часто просили исполнить ее. Но чаще всех просила Вера Остапенко, худенькая девушка с чуть сдернутым носом на смуглом удлиненном лице. Она приехала погостить к своей тетке Анастасии Федоровне, что жила по соседству с дядей Ивана Александром Давыдовичем, у которого Иван проводил свой первый рабочий отпуск, приехав с Сахалина. Справа от Ивана сидел Генка Ярцев, приходившийся ему двоюродным братом по материнской линии. Иван допел песню, передал гитару Генке, прислушался. «Ребята, не шумите! Кажется, мотоцикл едет. Треск слышите?» Все замолчали. Вскоре показался Урал. За рулем был Витька Сухов, самый сильный из всех деревенских ребят. Он был один из немногих, кого баловали родители, разрешая брать мотоцикл. Конечно, мотоциклы на селе не редкость, но не каждый отец доверит технику несмышленышу. А кататься ребята любили. Насядут на мотоциклы, облепят их, как муравьи, и с песней и криками по покосам. Аж слезы из глаз. До первых петухов прокатаются, и еще бы кататься, да спать надо. Вслед за Витькой подъехал на стареньком ижаке только Чистяков, двоюродный брат Веры. У него один глаз был покалечен в детстве. Обрывок порвавшейся цепи от бензопилы разрубил его надвое. Глаз вроде на месте, но ничего не видит. Только привязался к Ивану и каждый раз, отправляясь кататься, звал его с собой. Только с Витькой подъехали к костру. «Что, мужики, кататься поедем?» Все разом загалдели. «Поедем, поедем! Садись, ребята! Поехали!» «Погодите!» — сказал Только, и, отведя Ивана в сторону, спросил. «Тебе Верка нравится?» «Не знаю», — удивленно ответил Иван. «Ну-ну!» — хитро улыбнулся Только и достал папиросы. «Посидим? Можно!» Только глубоко затянулся и, выпуская дым колечками, понизил голос. «У меня вчера с Веркой разговор был. Точнее, у нее со мной. Понимаешь, к чему я?» «Обо мне, что ли?» — догадался Иван. «Да. Понравился ты Верке». Иван улыбнулся, прищурился. «Понял. А что дальше?» «Эх, ты и протянул Только. А еще городской». «Ну, ладно тебе», — рассердился вдруг Иван. «Заводи мотоцикл». Иван подошел к Генке. «Слушай, брат, дело есть. Верку видишь? У Витьки в коляске сидит. Надо, чтобы она пересела к Тольке». Генка удивленно посмотрел на Ивана. «Ты что, серьезно? Она же с Мушиным дружит». «Ну так что? Сможешь или нет? Попробую». Генка подошел к Витькиному мотоциклу, наклонился к Вере. Та покачала головой. «Нет, пусть сам скажет». Потом, махнув рукой, вылезла из коляски и прошла к мотоциклу брата. «Ну что? Что Иван сказал?» – спросила она Только. «Ничего не сказал. И вообще разбирайтесь сами. Двигайся ближе. Иван с нами поедет». «Спасибо», – шепнула Вера на ухо брату. «Спасибо, потом скажешь. Эй, Витька, заводи, езжай вперед, а я следом. Встретимся у моста». Только дал газ и, перекрывая визг девчат, ухарским криком развернул мотоцикл и погнал его в сторону поселка. Оставшиеся на Пятачке долго еще сидели у костра, рассказывали небылицы, выдуманные самими или же услышанные от кого-либо. Они до того увлеклись разговорами, что не заметили, как сумерки превратились в теплую июльскую ночь. Ребята побрели к поселку. «Завтра драка будет», — задумчиво произнес Витька Соломин, сын Александра Давыдовича. Почему, удивились ребята? Из-за Верки. Мушин с ней дружит. Побоится он с Иваном драться. Иван приемы знает, он и Генку ложит. Ивана просто не возьмешь, сказал Вовка Ермилин по прозвищу Пача. Ты, Пача, еще Мушина не знаешь, стоял Витька на своем. Ну и что? Горячился Вовка, все равно Иван победит. Дурак ты, Пача. Кому нужна эта драка? И так все говорят, что Соломины хулиганы. Ну что ж ты хочешь? Надо будет Грачкину сказать. Может, он придумает что-нибудь. Ребята разошлись по домам. Далеко над тайгой сверкнула зорница. На задах гнусаво кричала коростыль. По улицам сиротливо бродили овечки, казавшиеся одной масти, относившей на них пыли. Молчаливо нахохлился клуб, смотря в ночь единственным освещенным окном. Над речкой, как бы прикрывая ее от нахмурившегося неба, заботливо нависла полоска тумана. Село засыпало. «Ну вот, доездились!» Тьфу. Только слез с мотоцикла, поморщился от боли. «Иван, заводи мотоцикл, поехали домой!» «Не умею я!» — смутился Иван. «Ни разу не ездил!» «Что ж делать?» — кряхтел только. «Послушай, кажется, Сухов едет!» «Точно, иди, тормозни его!» Иван вышел на середину дороги, поднял руку. Витька лихо затормозил, слез с мотоцикла. «Что случилось? Поломались?» «Да нет!» — сказал Иван. «Мы решили в село вернуться, а когда пасеку проезжали...» На бревно налетели, только ногу зашиб. По-моему, серьезно. Так, почесал Витька переносицу. «Семка, я здесь», — отозвался один из ребят, сидевших в коляске Урала. «Водить мотоцикл можешь?»
«Могу».
«Садись на Толькин мотоцикл и отвези Толина домой. Понял?»
«Понял».
«А как остальные?» Витька оглядел аварийщиков. «Кто хочет кататься, перелазь ко мне». Повернулся к Ивану. «С кем поедешь?» «Да я пешком дойду, тут недалеко». Иван подошел к Вере. «Пойдем пешком?» – спросил с надеждой. Вера искоса посмотрела на брата и согласилась. Мотоциклы уехали, стало тихо. Слепая луна, теряясь в острых верхушках елей, усердно пыталась взобраться на небо. Невесть откуда взявшийся ветерок разогнал остатки вечернего тепла. «Вер, – неуверенно сказал Иван, – ты с Мушиным дружишь?»
«Бегает за мной», — засмеялась Вера. «А что, испугался?»
«Просто спросил». Неожиданно для себя Иван положил руку Вере на плечо. «Давай дружить». «Давай», — согласилась Вера, — «только по-хорошему». «Ладно, как получится». Пожал Иван плечами и, бережно сжимая горячую девчоночью ладошку, добавил: «Главное — это верность». Смутившись от его слов, Вера ответила: «А это и есть по-хорошему».